Почему он, Христос, отпустил своих апостолов быстро подальше?
Да, он их отправил, он их не отпустил, он...
Да, именно отправил.
Там прям написано слово такое, там типа принудил там или что-то там такое, сейчас я посмотрю.
Послал или вот, да, такое?
Понудил.
Понудил, да.
Да, он прямо их это... Да. Ну-ка, почему? Давайте отсюда.
Да, и почему у них камни на... Ну, сердце окаменело.
Нет, ну, сердце окаменело, понимаете, почему каменеют сердца у нас? Когда происходят самые настоящие чудеса, вот настоящие чудеса, да, у нас сердца каменеют, мы их не воспринимаем как чудеса. Мы воспринимаем чудеса, вот, ну, эффекты какие-то, да, когда вот, вот ничего не было, вдруг хоба появилось. Мы, ах, чё, да? А вот то, что происходит внутри нас, вот настоящие чудеса, они происходят в сердцах, да, в отношениях людей, да, настоящие чудеса происходят. Я, по-моему, как-то приводил пример, вот чудо, да, когда священник, когда я работал, хотел сменить, да? Угу. Помните? Те, кто не был, не помнят.
Действительно.
Действительно, да.
Значит, столько чудес было, да?
Нет, ну вот ситуация у меня была, да. Я потерял работу, искал работу. Мне нужно было, ну, как бы найти работу. Вот. И мне предложили по знакомству работу в хорошей компании, в хорошей фирме, высокооплачиваемую, то есть вот близко от дома, то есть, ну, вот идеал. Но у меня душа не лежала. Да? Вот все хорошо, никакого криминала, ничего нет, а душа не лежит. И я тогда решил спросить у Бога, как бы, вот, что мне делать. Да? И я пошел, у меня тогда был там духовный отец один, я пришел к этому священнику, говорю, вот как мне узнать все-таки, вот душа не лежит, а все вроде бы за, а душа не лежит, что делать? Он говорит, ты спроси у Бога. Я говорю, как? Он говорит, ну вот пойди домой и спроси у жены. Что жена скажет, это будет воля Бога. А моя жена в то время, как бы первая жена, которая у меня была, она больше всего на свете любила деньги. И меня, конечно, тоже. Ну, деньги тоже. Да, с деньгами. И я был без работы уже там 3 месяца. Да? Представляете, как тяжело ей эти 3 месяца было жить. И тут вдруг я к ней прихожу и говорю, да, что я нашел новую работу, получать буду в 5 раз больше, чем до этого. Работа ближе к дому в 4 раза, чем до этого, как бы. Ну что скажет жена? Что она может сказать? Нет, не ходи, да? Угу. Вот. И я понимаю, что это просто полное безумие. Да? Полное безумие. Вот. Я хожу, мучаюсь, снова прихожу, может, говорю, другие варианты есть какие-нибудь. Он говорит, нет. Вот как жена скажет, это и будет голос Божий. В конце концов, прихожу к жене и говорю, ну вот, знаешь, вот так и так, вот есть такая работа, вот такие деньги, вот все так. Жена говорит, я подумаю. Она думает день, через день говорит, нет, не ходи. Чудо! Я ее знал, да, как облупленную, я понимаю, что это вот самое настоящее чудо, да, потому что все человеческое как бы противоречит всему вот, там, опыту, который был до этого. Да. Вот они, настоящие чудеса, да, они происходят как бы внутри нас. Но когда они происходят, вот такие настоящие чудеса, мы очень часто, да, у нас сердце каменеет, мы их не видим. Вот человек меняет к нам отношение, да, он начинает к нам относиться по-другому, или мы изменяем свое отношение. Ну, это, ну, само собой разумеющееся, ну, подумаешь, да, ничего же там не громыхает, ничего не, да. То же самое было с учениками. Если действительно люди кормили, да, вот если это чудо происходило в сердцах людей, да, то они-то это видели, ну, что, подумаешь, он отсюда взял, сюда положил. Где?
Это каждый день делает.
Вот, они, ну, да, они сами выросли уже до того и думали, что все должны так делать давно.
Никаких чудес, которые как бы, да, не происходит. Они это не видели, не воспринимали как чудо, да, какие-то, ну, такие вещи. Тем более, что, как следует из текста Евангелия, они занимались в тот момент вещами хозяйственными. Да? Они не духовными, они там не медитировали, да? Они занимались, ну, организационно-техническим обеспечением. Да? То есть они
хлеба купить.
Да, они пришли к Иисусу, он там учит народ, они приходят, они говорят, знаешь, народ голодает, нужно что-то там, да. Они не о пище духовный момент думали, да, о житейских каких-то вещах. Они воспринимали это как вот, ну, какие-то житейские вещи. Я вроде там все сказал, не знаю, если что-то.
Сейчас понятно, почему.
Понимаете, вот если как бы сами Евангелия, они написаны таким образом, чтобы доказать, что Иисус Сын Божий, что Он Бог. Он не просто Сын Божий, что Он Бог. Вот Иисус, Он Бог, Он Бог, Он Бог. Все Евангелия, они написаны как бы под этим углом зрения, да, и они писались именно с этой целью. Если бы вот это была цель Бога, показать, что вот Иисус, Он Бог, и если бы целью Бога вообще было взять и доказать людям, что Он существует, ему ничего не стоит этого делать. Зачем Евангелие, чего мучиться? Ну представьте, сейчас разверзнутся небеса, и раздастся оттуда глаз сверху. На первый, второй рассчитайся. Я вас уверяю, все рассчитаются. Все, никто даже вопросами задаваться не будет там. Да? Чего стоило ему, да, явиться и сказать, вот это мой сын, слушай сюда.
Но это было бы знание, не вера.
Нет, я еще раз говорю.
Качественно
другое понятие. Вы понимаете, Евангелия написаны, да? Они написаны так, чтобы доказать. Вот все чудеса, все это самое, они не как бы суть отношений Бога с человеком. Да? Они написаны в доказательство того, что Иисус Бог. Иисус Бог, Иисус Бог. Вот как бы вот эта вот мысль, Иисус Бог, как бы, да, проходит. И чтобы никаких сомнений ни у кого не было. Да? Вот эта мысль основная. Если бы такая же основная мысль была у Бога, доказать, что Иисус Бог, он бы мог это сделать при жизни Иисуса запросто, никаких проблем не было. Знаете, я не знаю.
Ну как же там вот момент крещения, и все разверглись небеса, и прозвучал голос, все есть Сын мой возлюбленный.
Да, который услышал Иоанн Креститель.
Только?
Да.
А что, остальные не услышали разве?
Нет. Только Иоанн это слышал.
Значит, он наврал?
В смысле?
Ну, ты так говоришь, что он только один услышал, а больше никто не услышал, остальные написали. Откуда это известно, что остальные не услышали?
Давайте обратимся к первоисточнику.
Так. Остальные услышали все.
Где это у нас был там?
Судя по картине явления Христа народу, все там. Вот
это. Так, пожалуйста. Значит, и крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него.
А кто пишет?
Матфей.
А откуда он это знает? Иоанн ему сказал, успел.
Не, ну, ребят, ну вы начинаете задавать вопрос прям как я. Я чувствую, вы попали под дурное влияние.
Ну, да, научились.
Научились дурному. Искушение в пустыне Иисуса. Кто там с ним был и записывал, кто и как его там искушал? Или это вы?
Дьявол.
Дьявол записывал.
Нет, дело в том, что наука.
Значит...
Христос должен был рассказать об этом кому-то. Ты поднимаешь руку на святая святых, да? На священную корову. Почему? Потому что Евангелие, ты говоришь, что Евангелие, основная цель только, значит, проповедовать, что Иисус Христос Бог, а Богу это не нужно. Вот если бы Бог хотел сказать, то никакие Евангелия он бы тут не допускал, а сделал бы это по-другому.
Ну, серьезно сделал это по-другому, ребят.
Ну хорошо, да, но дело в том, что Евангелие – это священное писание. Это не просто книга. Это
считают христиане. Да? Да. Иудеи так не считают, мусульмане так не считают, как бы так считают христиане. Да, определенная группа людей в количестве 1 миллиарда, сколько-то миллионов человек.
Да, то есть нас, ты хочешь сказать, нас очень мало, поэтому,
нет,
может быть,
нас так очень, считают. Нас очень много.
Да?
Нет, понимаете, давайте еще раз. Еще раз вернемся вот к истоку, то, о чем я сегодня говорил, да, про некую точку отсчета. Да. Вот на все можно смотреть, да, отталкиваясь от чего-то. Можно отталкиваться от существующих монотеистических религий. На чем строятся все религии? Иудаизм, христианство, ислам, что лежит в основе? В основе лежит община. в основе лежит то, что Бог не общается с человеком напрямую, что он общается со своим избранным народом. Видели народа по крови еврейского народа, видели народа по собранию, да, церкви. Мы в прошлый раз, да, по-моему, в прошлый раз я такую книжку приносил, такая продвинутая книжка, называется «Литургия церкви», да, вот прямо в этой книжке, написанной богословами современными, там прямо сказано, что никаких других вариантов не существует, что народ, Бог приглашает каждого человека вступить в эту общину,
на трапезу, да, Господню.
Вступить в эту общину и как члены общины общаться с Богом. Видели тех жертв или других жертв, да, обряд мы сейчас не берем, обряд мы сейчас не берем догматику, мы говорим про некую методологию, да. Значит, есть вот это вот общинное, да, что лежит в основе. Почему сейчас христианство, например, мы не будем ходить в ислам, в иудаизм, почему христианство сейчас переживает большие проблемы такие? Потому что в основе христианства лежит что? Приход раньше был, да, всегда, община. Вот то, чем была сильна сельская община или сельский приход, да, и соблюдение законов, опять же, да, потому что есть законы, да, жизни определенной христианской, община смотрит, кто с кем, куда как бы пошел, да, ты, соответственно, должен исповедоваться, жертвы приносить, как бы вот этот весь механизм работает. Сейчас в процессе урбанизации глобальной, да, когда сельская община умирает, какие приходы в городе, где они эти приходы, какая приходская жизнь, какой приходской батюшка? Как сказал один священник, очень умный и хороший, он сказал, сейчас церковь напоминает бензозаправку. Да? Зашел человек в нее, заехал, заправился, чем это самое, и выехал. Да? Не понравилась эта церковь, поехал в другую церковь. Не понравилась та, поехал туда. Каждая личность. Никто ни про какие приходы, да, и про то, про приходскую жизнь, и про вот эту вот общину.
Знаете, ну, как этап, может быть. Почему разные были этапы в истории церкви, когда были в руинах церкви, и все равно кто-то там, хоть один человек сохранялся и молился, и трапеза Господня была. Или были в советское время, когда нельзя было порог переступить просто потому, что ты рисковал попасть в списки. Разные времена были, но церковь выстояла же все, она
выстояла,
сохранила.
И слава Богу, что она выстояла, и слава Богу, что она сохранила. Я просто, если у кого-то складывается впечатление, что я против церкви, я не против церкви. Да? Я просто предлагаю смотреть на вещи как бы реально и понимать, что откуда происходит. Да? Например, откуда, как я сегодня приводил пример, откуда пошло жертвоприношение мясом? Да? Вот не чем-то другим, а мясом. Откуда оно пошло? Ну что, Богу нужно мясо? Нет, в Библии написано, когда Ной жертву приносил, да, так и прямо в Библии написано, что и обонял Бог этот запах, и он ему понравился и сказал, да, нравится мне это. Да? Но Богу мясо не нужно, да? Значит, есть участие, если мы посмотрим на любую религию, да, там есть то, что от Бога, и есть то, что от человека. Да? Кто решает, каким образом креститься, двумя пальцами, тремя, что это Бог решает? Это Бог говорит, ребята, вот тремя пальцами принимаю, а двумя не принимаю. Какое ему дело, какими пальцами мы крестимся? Его это что, волнует с какой-то стороны?
Крестимся.
И вообще крестимся ли мы или нет? Его это волнует? Нет. Это то, что определяют люди для определения свой-чужой. Да? То же самое. Как я определяю, свой или не свой? Пальцами какими крестятся? Такими или такими? Если такими, значит свой. Если другими, то чужой. Да? Это для разделения мира. Потому что человеку свойственно, мы об этом говорили сегодня, да, ему свойственно делить на свой-чужой, свой-чужой. Поэтому вводятся вот эти вот всевозможные как бы, эти обряды, которые нас разделяют. Бог-то один, он един. Нет разных богов. Да? Аллах ничем не отличается от Иеговы. Да? Это тот же самый, это одна сущность. Да? Это одно и то же. Мы можем по-разному называть его, мы можем по-разному поклоняться, сущность одна. Поэтому нам очень важно просто понимать, что от людей, а что от Бога? Для того, чтобы понимать, что важно, а что не важно. Кто-то считает и искренне считает, что количество произнесенных молитв или их содержание, и чтобы, не дай Бог, запятую не пропустить, или какой рукой ты крестишься и так далее, что это и есть основа.
Я тебе как психолог говорю, что и очень часто это работает. Потому что Господь дал человеку такое устройство подсознания, которое, если я в это верю, что это помогает, то...
То оно и помогает.
Да, но это же не потому, что вот я это придумала, а потому что Господь так устроил человека, зная различные, возможно, предвидя обстоятельства, и для чего-то это было сделано. Но это не просто продукт эволюции, если мы как верующие люди говорим, что над нами Бог, это Творец, да? Это сотворено так было. И если я верю, что 40 раз я «Отче наш» прочитаю, и оно уж обязательно исполнится, это смешно звучит с одной стороны, да, но какой-то бабульке там дремучей, помогает, да. Ей помогает, это работает, и для нее это нужно. А если, скажем, говорить, что вот это вот все...
Ребят, для нее нужно не это.
Вере твоей.
Для нее нужно не это, как и для каждого, у каждого из нас есть душа. Вот нашей душе... Тут опять мы можем душу свою заморозить и не обращать на нее внимания. Да? Жить своими физиологией, жить своим эго, жить своим разумом. Очень многие люди так и живут. Они создают мир, который себе, да? Они загоняют душу неизвестно куда, они ее зажимают, они говорят, я живу правильно, моя жизнь правильна, я живу хорошо, я живу хорошо, и все должны жить так же. Душа-то страдает, да?
Конечно.
Да. Но ее можно заглушить. Можно ее заглушить. Ну, кому-то удается на всю жизнь. Никто не знает, что происходит на смертном одре.
Да, точно стойкие есть.
Есть стойкие. Кто-то до поры до времени, кто-то до конца.
Однажды душа возьмет свое.
Душа все равно возьмет свое. Да? Бог все равно возьмет свое. Идти против Бога невозможно. Да?
Я просто думаю, что если Господь создал вот такое устройство, как церковь, как таковую, да, она является одним из... разнообразных вариантов.
Господь не создал эту церковь.
Сохранение. Ну, тогда мы говорим, что вот что-то делается без его ведома. Если кто-то создал, то что-то делается. Я этого не допускаю. Я допускаю.
Безусловно, Бог допустил.
Да, допустил. И более того, нам трудно судить об этом. Не, наверное, то ли допустил, то ли действительно создал. Да?
Какую из церкви он создал? Какую из церкви он создал лично?
Ну, в зависимости от того, сколько человек разные, мы все с тобой христиане, там мусульмане, там иудеи, у каждого свое и создано, да? У каждого свое и создано, да. Но просто если есть рамка, какая бы картина ни была там внутри, да, но она сохраняется, по крайней мере. Если рамки нет, то это разлетается, мне кажется, что говорить о том, что Евангелие созданы вот людьми только для того, чтобы вот... сказать, что Христос – это Бог и больше ничего, ну, наверное, да, Христос – это Бог, не наверное, это точно, но Евангелие создано однозначно, это священное писание, это не создано... Вот,
я не говорю, что это не священное, я раз говорю, что это не священное писание.
Вот понимаешь, так это получается.
Нет, это просто тенденциозность прослеживается.
Нет, ребят, за всем значит, вот эту книгу, всю, я не говорю про Новый Завет. Вот эту книгу всю, начиная от книги Бытия и заканчивая Апокалипсисом, писали не просто люди, писали священники эту книгу. Да? Если вы ее будете внимательно читать, вы это заметите и увидите, это видно, что ее писали священники. Более того, даже в комментариях христианских теологов написано, что это есть целиком священнические книги, а есть те, которые как бы написаны священниками, но они не священнические. Не надо ходить в Новый Завет, да? Мы можем заглянуть в Ветхий Завет. Помните, да, Авраам, отец монотеизма, да? Он был первым, кто поверил в Бога. Да? Все остальные верили во что-то другое, он был первым, он основоположник. Да? И вот когда он возвращается из-под Дамаска, кто ему выходит навстречу?
Священник.
Мелхиседек, священник Бога Всевышнего. И Авраам платит ему десятину. Очень интересно. Только объясните мне тогда. Значит, Авраам не был первым отцом монотеизма, там была целая структура со своими священниками и так далее, и что, тогда в чем роль Авраама у нас? Или, может быть, кому-то было нужно показать, что даже Авраам платил десятину? Считать можно как угодно.
Ну, я опять же говорю о том, что книги написаны человеком. Все же апостолы-то люди были.
Те же апостолы были.
Поэтому, да, видение картины Вот одно событие, нас четверо, мы все увидели, но написали каждый по-своему. А когда это пишется еще через несколько лет, то там расхождений достаточно много может быть, да? Поэтому, скажем, вот говорить о том, что это вот написано тенденциозно или...
Я не говорю, что это написано тенденциозно, я написано, что...
Или с умыслом.
Знаете, если бы Евангелие ставило своей целью жизнеописание Иисуса Христа, да, вот жизнеописание Иисуса Христа, оно было бы написано по хронологии. Евангелие не написано по хронологии, мы это знаем. Да? Оно написано по другому некому. Основная мысль, да, которая заложена в Евангелии, она заключается в том, чтобы доказать, что Иисус есть Бог. Что я не вижу в этом ничего ни плохого, ни тенденциозного, ни священного и так далее. Я просто говорю, что мы должны это понимать, читая Евангелие. Что это не является биографическими хрониками. Да?
Ну, да.
Мы говорим, кто откуда знает, кто там рядом сидел, откуда он сидел. Да никто там рядом не сидел. Да? Просто к тому времени, когда писались Евангелия, сложился определенное представление у тех людей, которые писали. Что там было плодом их фантазии, что было плодом их восприятия, что было даром Духа Святого, что было как, это их. Да? Они евангелисты, которые писали, они за это перед Богом несут там ответ, как они писали, чего они писали и так далее. Да? Мы принимаем это как Библию, то есть Слово Божие, обращенное к нам. Но Слово Божие, пропущенное через людей. Каждому человеку, да, вот любому пророку, например, можете читать Исаию, Еремию, любую из книг Ветхого Завета, Нового Завета, они все написаны людьми. Да? Каждый человек, то, что ему дается откровение, он как-то воспринимает и добавляет туда, да, что-то свое как бы видение, свое восприятие. Да? Для нас очень важно учиться понимать, где человеческое, а где Божье. Да? И отделять человеческое от Божьего. Очень интересно читать послание Павла, например. Я всегда привожу в пример. У Павла вот очень четко видно. Вот пишет человек. Сидит Павел и пишет. И вдруг, да, его прорывает и начинает Дух Святой писать. Там даже человека не остается. Там просто изливается Дух Святой. Потом изливание закончилось, и снова человек дописывает там чего-то. Там, передавай привет кому-то. Это видно настолько четко, если хотите, могу пример привести, когда Павел пишет, женщина должна идти в церковь с непокрытой, там, с покрытой головою и слушаться во всем мужа своего. Переворачиваешь страницу, а там гимн любви идет. И никакой манипуляции уже нету, потому что манипуляция это от человека, да? От Бога это идет совершенно другое. Если я любви не имею, то я медь звучащая и кимвал, там, как там пишет Павел и так далее. Да? Несравнимые вещи, которые просто они не укладываются на одной странице, но они укладываются в одном человеке. Потому что человек, да, Павел беспокоился о том, как женщины должны, он вообще к женщинам относился. Как там женщина должна слушаться? Он об этом беспокоился. Беспокоился ли об этом Бог? Я не уверен. Я уверен, что Богу было обязательно нужно, чтобы гимн любви дошел до нас. Вот это ему нужно было обязательно. А кто с какой головой ходит, покрытый, не покрытый? Не уверен, что вот это так принципиально. Что, там, да? Знаете, каждая религия, да, она хранит образ Божий, да, какой-то, как себе люди представляют, вот эти вот личные откровения, которые складываются. Но при этом, да, есть оправа из человеческих взглядов, отношений, соответствующих исторической эпохе, соответствующей своим как бы вот этим внутренним разборкам, кто как, какую куда понес и чего. Да? Это тоже есть, и мы это должны понимать. Мы не можем, как Путин любит говорить, давайте отделять мухи от котлет. Да? Мы не можем сказать, что все это мясо слепить в одно и употреблять. Нет, можем. Если вы готовы, пожалуйста.
Но тогда будет, да, как звонил этот в передачу, я истинно православный. Я вам скажу, несколько раз сквозь Библию проходит основная мысль Бога.
Ну, дураков везде хватает.
Почему дураков? Человек это воспринимает как основную мысль Бога, которая, извините, записана в этой книге.
Это его, да, личное восприятие.
Нет, ну а в данном случае фактически то, что ты проговариваешь, что если это вот все вот воедино, да, воспринимать как мысль Бога, да, и как вот каждое слово буквально, тогда действительно человек приходит сюда, чтобы убивать себе подобное.
Понимаете, значит, в истории действуют люди, но Бог действительно допускает. То, чего он не хочет допустить, он не допускает. Но Когда вот происходит некое, я, по-моему, в этой в передаче, да, отвечал на вопрос, почему там нынешний папа римский там сколько-то лет скрывал какие-то архивы. Да? И я говорил, что нужно различать. Да? Нужно различать, почему это делал человек, да? И почему это допустил Бог. Это абсолютно две разные вещи. Да? Что в этот момент как бы человек хотел сделать, да? И зачем это нужно Богу. Да? Иногда это совпадает, иногда это различается. Но мы должны понимать, где человеческое, где Божье. Для чего нам это нужно? Не для того, чтобы кого-то судить. Судить евангелистов, там, священников или еще что-то. Чтобы самим разбираться.
Да? То есть ты допускаешь, что человек может делать без воли Божьей?
Я разве допускаю?
Я скажу, чего хотел человек, а чего хотел Бог.
Я говорю, почему Бог это допускает?
Бог допускает свободу выбора человеку.
Почему хочет делать человек и почему Бог допускает это? Иногда бывают очень парадоксальные вещи, абсолютно парадоксальные. История это знает. Да? Когда человек действует из собственной корости, но в результате делает очень благое дело, угодное Богу. Да? Бывают такие примеры. Когда человек за наживой думает, сейчас я тут, да, в результате получается большое красивое дело, угодное Богу. Да? Иногда бывает наоборот, очень часто. Когда человек говорит, о, сейчас я послужу Богу. Да? И на костер отправляет кого-то, и в результате получается, что получается. И так бывает тоже. Почему-то Бог допускает это. Да, основная, если мы не говорим не про Новый Завет, а если мы говорим про основную мысль всей Библии, то там основная мысль только одна. Что любой читающий, независимо от образования, от степени своей сознательности и от всего остального, от времени жизни, должен вынести для себя из чтения Библии только одну мысль. Что Бог всемогущий. И что без него ничего в этой жизни не происходит. Кто не согласен, смотри пункт первый.
Аминь.
Так вот, я просто закончу эту мысль, что это очень важно для нас самих, для нашей жизни. Понимать, да, что в нас человеческого, что в нас Божьего, почему Бог допускает то или иное, где человек хочет и так далее. И понимать то же самое, то, что происходит по отношению к нам. Да, принимать все с радостью, но понимать, что происходит по воле Бога, а что Бог допускает, но происходит с нами по воле других людей. К сожалению, церковь очень часто этому не учит. Вот на самом деле сила церкви в чем? Если так говорить, да? Сила церкви в познании истины, да? Познание Бога, познание истины и просвещение людей. Чем больше церковь как бы занималась бы этим, тем выше был бы ее авторитет, тем больше бы людей туда приходило, тем больше было бы верующих и так далее, и так далее. К сожалению, очень часто церковь об этом забывает. К сожалению. В погоне за какими-то другими делами, да, обрядовыми в том числе, она упускает это главное. И когда человек приходит, ничего не понимающий в церковь, то для него, да, понятие Бога, понятие иконы и свечки перед ней, да, понятие там, каким этим самым, это все одно. Как бы нету приоритетов, нету вот этой вот шкалы ценностей. Да, все одно, все едино. И в результате происходит потом то, что происходит у очень многих. Очень многие поэтому уходят потом из церкви. Это беда, как бы и церкви, и беда людей. Я знаю очень много людей, которые в свое время, желая найти живого Бога, пошли в ту или иную церковь, да, в ту или иную конфессию, не обязательно христианскую, не обязательно там, да, пошли, сходили и ушли, потому что не смогли этого сделать. Это жалко.
Значит, на то была воля Божья.
На то была воля Божья, правильно. Потому что очень часто люди сохраняют при этом естественную, зрелую религиозность. То есть сохраняют живые отношения с Богом, и Бог как раз это допускает для того, чтобы они не теряли, не исчезли, не затуманивались, не за и так далее. Поэтому иногда это.
Вот. В этом и есть промысел.
В качестве маленькой реплики еще по поводу бабушки, что для нее важнее, какая-то бабушки, которая там 80 лет, 70 лет, и которая там всю жизнь ходила в церковь, ставила свечки, читала молитвы и так далее. Я рассказывал уже примеры из собственной жизни про дедушку 80-летнюю. вот, с которым однажды я, жизнь меня столкнула, да, который сидел и плакал. Когда я миссионерством занимался, там, вот, этот дедушка сидел, плакал, я его спросил, как бы потом в результате, когда народ разошелся, чего плачете, он говорит, я не знаю, как жить дальше. Он мне рассказал, что он с детства католик, что вот через всю советскую власть, через все зажимы, через все репрессии он это сохранил, он всегда постился, всегда молился, каждое воскресенье ходил в церковь, когда церковь закрыли, там они собирались, вот, как бы вот он через всю жизнь это пронес. И он, это было дело в Минске, он проездом приехал там в Минск, он говорит, а я теперь не знаю, что мне делать дальше, потому что я сам не местный, мне надо уезжать, а я не знаю, как жить дальше, потому что я сегодня впервые понял, что я не знаю живого Бога, что всю свою жизнь я поклонялся и делал неизвестно чего, и сегодня я впервые услышал о том, что и мне прекрасно на душе, и в то же время я сижу и плачу, потому что как жить дальше, я не знаю. Это нужно любой дедушке, это нужно любому бабушке, да, однажды открыть в себе и понять, что как бы свечки и все остальное, это все хорошо, только живой Бог еще лучше.
Аминь.
Аминь.
Спасибо.